«Как прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
Приветствую всех наших слушателей. Также приветствую журналиста, редактора RT Ирину Молотову. Ира, привет.
Я
еще
здесь.
Раз.
Здрасте,
да.
Здрасте.
Меня зовут Игорь Ивановский. Мы продолжаем обсуждать то, что происходит в мире. 495-95-95-91-2, номер телефона прямого эфира. Звоните, задавайте свои вопросы по темам, которые мы обсуждаем. С удовольствием выслушаем и по возможности ответим с помощью наших экспертов. Ну вот, говорим, как прекрасен этот мир, как прекрасен этот мир. К сожалению, не для всех он прекрасен. Вот, в частности, Йерн Эльсен,
да,
житель Амстердама, он так не считает, потому что вот жил в самом старом плавучем доме на каналах Амстердама, и теперь вот дом его решили убрать после того, как тот не смог пройти под низкими мостами, вот, которые вокруг него.
Да. Там такая ситуация, значит, дому, господи, по-моему, 200 с лишним лет.
И, значит, 1865 год он был построен.
1865, да. Ага, хорошо. Там был забавный момент, значит, вообще все плавучие дома в Амстердаме обязаны проходить определенную, скажем так, комиссию. Их проверяют на, скажем так, утечки чего-либо и, в общем, скажем так, общее техническое состояние. Вот, для того, чтобы получать, обновлять, скажем так, лицензию на продолжение своего существования. А вот несчастный владелец, когда позвонил собственно, в эту комиссию, чтобы получить разрешение. Его спросили, когда был последний раз, когда этот его плавучий дом проходил, скажем так, техобслуживание. Он сказал 1888 год. Ему говорят, 1998, точнее, 1888. Он говорит, нет, 1888, после чего ему сказали, мсье, извините, но
и
нет.
И положили трубку, да.
Беда, рассмеялись и положили трубку. Да, там проблема в том, что из-за того, что он действительно стоит на этом месте уже очень давно, ему нужно, опять же, проходить этот техосмотр, скажем так. А он не может, потому что вокруг него понастроили очень низенькие мосты, господи, простейшее слово, мостики. Все-таки вспомнила его. И он не может ни туда, ни сюда как бы деться. И, соответственно, ему владельцу сказали, ну все, там часть...
А при этом, да, при этом дно ржавеет,
да,
вода,
да,
туда проникает.
Там есть картинка, это, по сути, такой, знаете, несколько винтажного вида корыта, в общем-то, там, не скажу, что оно затрагивает какие-то души тонкие, нежные струны вот в своем, скажем так, внешнем виде. Я понимаю, история, я понимаю, что это, конечно же, здорово, интересно, круто. Но мне кажется, это круто и интересно, пока, знаете, не побываете, вот опять же, в каком-нибудь старом доме. Вот я, например, в Лондоне, когда первый раз была, вот в доме там постройки 1845, по-моему, что ли, года, там вот это вот все, да, половицы скрипят, там, вот, естественно, паб рядом красивый. Но там вот этот запах вот просто глубины веков, в которой я поняла, что я бы там жить, например, как в детстве мечтала, не смогла.
Ну, опять же.
Нечто затхло вот такое.
Это ты. А, да, между прочим, в Амстердаме находятся люди, которые говорят, что это действительно история, что лодка очень красивая. Они там не жили, но, видимо, они привыкли ходить туда-сюда на работу, они уже не представляют пейзаж без этой лодки. Другие, правда, жалуются, что действительно какое-то корыто стоит, его нужно убрать. В общем, общественное мнение разделилось. По всей видимости, да, последние деньки доживает этот 134-летний дом. У нас на связи президент компании Houseboat.ru Александр Климчук. Александр, здравствуйте.
Да, добрый день.
Александр, ну вот эта вот история, которая приключилась с жилищем Йерна Эльсена, это скорее исключение или это правило для вот таких плавучих домов? И вообще,
насколько это исключение или правило, вот, я там больше специалист по российским хаусботам, но вот несколько лет назад мы участвовали в одной передаче «Обмен домами», согласно которой голландцы переселились к нам в Москву в наш хаусбот, а мы переселились сюда в их, стесняюсь сказать, жилище. Вот, и неделю жили, и все это на камеру снимали, в общем-то, и в процессе, назовем так, проживания нам довелось там брать интервью у жителей этих хаусботов, которые там выстроились вдоль набережной там, в центре Амстердама и так далее.
Так, и что?
Вот. Я с удивлением узнал, конечно, что первое, что действительно они проходят освидетельство раз там несколько лет, и чтобы это произошло, они, знаете, что делают? Они спускают уровень воды в Амстеле, в речке, вот, чтобы хаусботы могли протиснуться под этими мостами. Причем хаусботы одноэтажные, такие вот, собственно, странного вида, там, собственно говоря, постройки, как у меня товарищ говорит, из Г, палок и синей изоленты. Вот. И При всем при этом эти все штуки стоят, вы будете смеяться, 1,5–2 миллиона евро.
Да, вот. Дорогое вот, удовольствие.
Ого.
Дорогое, да, неудобное, да, удовольствие.
Да, поэтому то, что там, если вдруг это окажется какое-то двухэтажное здание, вот, я совершенно точно уверен, что он под этими мостами не просочится, настолько речку кто-то не спустит. Вот. Ну и, так сказать, для меня тоже было открытием, что центральные канализации, все эти чудные домики подключили не так давно, там сколько-то, несколько лет назад, а до этого они, извиняюсь, ходили под себя.
В 2005 вот, в речку году только это появилось. Да.
За 2 миллиона долларов дом купить и ходить раньше, в речку.
А да. так раньше... вы знаете, откуда вообще вот пошла вот эта мода на жилье вот в этих лодках? Вот, там же все это, вот, насколько я понимаю, это пошло после Второй мировой войны, когда очень было мало жилья, людям было негде жить, они спускали, брали вот такие вот лодки. Лодки были тогда еще, скажем так, более доступные, не 2 миллиона долларов. И организовывали там свои вот такие шалашики, которые потом строили, надстраивали, там делали. Угу. А потом это стало модно. Их реально подключили вот к канализации, да, правильно, только в 2005 году. То есть теперь как там еще, это просто, я прочитала блог одного такого владельца такой лодки в Амстердаме. И он сказал, что теперь река в каналах Амстердама коричневая по другой причине, а не как раньше. Для меня это, если честно, был шок. Мы же все привыкли, что Европа, цивилизация, а тут
а
что?
Тут вон оно что. Александр, вот я смотрю ваш сайт, и там написано, что вы строите качественные хаусботы, адаптированные для российских условий. Вот можно вообще чуть подробнее для меня, как человека очень далекого от такого типа жилья, что из себя представляет российский хаусбот в принципе? И пользуется ли спросом эта услуга?
Ну, российские хаусботы оказались единственными в мире адаптированными под наши там северные условия, способны зимовать в наших льдах, а даже на широте Москвы многие будут удивлены, толщина льда это до метра. Mm-hmm. Вот, мы там не просто их строим, я сам лично с семьей прожил там 6 лет по-честному, 365 дней в году, вот, недалеко от метро Войковска, рядом с входом парк там и так далее. И могу сказать, что это такое вполне себе жилье, после которого на сушу уже не вернуться. Вот, вид из окна и все остальное и так далее.
А сейчас вы тоже живете?
В отличие от европейских вот чудес, это все-таки больше это такая яхта-лодка, в смысле яхта-дом. Причем мы считаем, что это больше дом, чем речная там, моторная яхта. Вот. Но, как ни странно, то есть мы получились за меньшие, значительно меньшие деньги, мы получились там значительно более качественные, приспособленные к зимовке во льдах. Когда вот у нас там была там тоже смешная история, когда клиент хотел купить себе хаусбот, он говорит, принципиально, мне все нравится у вас, но я, говорит, принципиально не покупаю российское, поехал в Голландию. И начал рассказывать там про наш хаусбот, который там, ребят, чтобы он зимовал во льду, тепло из-под льда брал, воду из-под льда брал и так далее. Они смотрят на нее как идиота. В смысле, говорят, то если айсберг встретишь там, чтобы ты там не утонул, я говорю, нет, просто мерзнуть в лед хочу и типа воду из-под льда. В общем-то, они смотрели на нее просто как на полного придурка, говорит, который там обкуренный или там пьяный. В общем, так и не поняли, что он хочет. Вот, и на ясном глазу четко понимали, что то, что он хочет, такого в природе не бывает. Вот. Поэтому на сегодняшний день это хаусбот такие, вот наши российские, ну, не буду скрывать, нас гордость обуила, что не мы там у западников учимся, там, да, а они иногда приезжают к нам, собственно, посмотреть, как это бывает. Вот. Это как бы вот, всегда приятно. То есть, по сути, такой дом для круглогодичного проживания, не фундаментом является там лодка, монокорпус или катамаран, где там расположена вся инженерная автономная система, к берегу это подключается электричество только. А дальше вся система автономная, то есть такой ковчег. Воду из воды берем, воду очищаем, вот, тепло, там, либо электрическое, либо дизельное, либо там, солнечная там, энергия, в зависимости от инженерных систем. Вот, ну и такое комфортабельное жилье, такой вот дом, частный дом в черте Москвы, назовем так. Причем по цене получается где-то от 300 тысяч рублей квадратный метр, ну что-то, если верить изданием нашим деловым, это стоимость современной новостройки где-то около МКАДа.
Да, да. Так,
есть такое, да.
Так, ну, Александр, а в этом доме вот только жить можно или сплавать в случае чего летом куда-нибудь можно? Потом снова вернуться?
Конечно, можно сходить. То есть нажал кнопку, завелся не на шутку и ушел гулять, как и все моторные лодки. Вот, то есть, по большому счету, это такая, говорю, смесь. Это яхта, которая выглядит как дом.
Ну, соответственно, а наверное, и разрешение нужно, как бы, скажем так, права какие-то, там же не абы кто может, нужна же лицензия, скажем так, на вождение, или нет?
Вы знаете, это все регистрируется в ГИМС, Государственная инспекция по маломерным судам. То есть все те же права, что и там водители гидроциклов, там, моторных лодок, там, казанок и хозботов одинаковые, они... Uh-huh. Вот. Ну, соответственно, можешь рулить сам. Для этого тебе нужно там потратить 10 000, наверное, рублей и 2-3 недели своего времени, чтобы получить право.
Ну, в общем, да, все.
Вот. Либо взять там капитан с лицензией.
Александр, я совершенно точно знаю, что земля в Москве очень дорогая, а вода в Москве дорогая, да, и везде ли можно припарковать свой хаусбот, где я захочу, или для этого тоже нужно какие-то разрешения, согласования и так далее?
Вы знаете, это полная аналогия с автомобилями. То есть автомобиль может припарковаться на бесплатной парковке, ничего не платить, да? А может, чтобы получить какой-то сервис, охрану, там, не знаю, там, подключить коммуникации, на платной парковке. Ну, в данном случае это, допустим, марина, где ты становишься под охрану и подключаешься к электричеству. Просто дешевле получается стоять в марине, вот, или в яхт-клубе в Москве и ближайших подмосковьях порядка 30, где можно стоять и жить. Места там пока есть. Стоит в зависимости от длины судна, они там меряют все, марина все длиной судна, и локации, ну, усредненно там, от 30 до 60 тысяч рублей в месяц, вот, в зависимости от локации, вот, и размера судна.
Но это, по сути, коммунальные услуги стоят. Да, свет, вода. Вот, и
в Амстердаме, кстати, для того, чтобы передвинуть, да, нужно получать разрешение специальное, потому что там с парковкой проблемы, между прочим.
Александр, а вообще, насколько развита у нас вот эта культура хаусботов? Много ли желающих пожить вот так вот на воде? И кто эти люди? Бизнесмены какие-то состоятельные или кто?
Вы знаете, в основном это владельцы малого бизнеса. Вот, это нифига не олигархи, как все думают там, да? Вот, это люди, которые, ну, в общем-то, рассматривают себе как это второе, третье жилье. На выходе оно оказывается у них первым. Вот, мы тоже, собственно говоря, 2016 года проживали и не подозревали, чем все это закончится. Давай, говорит, пару недель поживем, посмотрим, что продаем. Вот, сказали мы с женой и съехали только 6 лет спустя. И то потому, что пришел там большой уважаемый человек, положил денег на стол, что мы сразу поняли, что мы съехали еще вчера. Сейчас справимся другой.
Да. Интересная история. Ну что, почему бы и нет? Мне кажется, очень романтично. Вид, опять же, хороший. Опять же, сорвался с места, поехал, поплавал. Здорово.
Походил,
да. Александр, спасибо большое. Президент компании Houseboat.ru Александр Климчук был у нас на связи.
«Как прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
Ну и продолжаем морскую тему, правда, немного в другом ключе. На Аляске загадка чуть ли не века. Там исчезли снежные крабы, причем куда они делись, никто не понимает. Да, ни специалисты, ни рыбаки. Просто были снежные крабы, их нет.
Да, там несколько вариантов, как бы, того, куда могли деться эти крабы. Значит, кто-то говорит, что они могли перебраться, внимание, в российские воды. Mm-hmm. А другие говорят, что они могли, в принципе, уже все, что они мертвы, потому что слишком много хищников, которые на них охотятся. Ну, еще кто-то говорит, что они исчезли, потому что съели друг друга. Либо убежали с континентального шельфа. Ученые это просто не заметили. Ну и последнее в качестве бреда, что крабов похитили инопланетяне. Вот на самом деле морскими биологами рассматриваются все версии, кроме, естественно, инопланетян. А проблема в том, что 3-4 года назад рекордное количество крабов бродило по дну океана близ берегов Аляски, и рыбаки уже потирали ручки, потому что, если вы не знаете, ловля крабов — это чрезвычайно опасно, но это очень и очень финансово выгодная
прибыльный
вещь.
Бизнес.
Да. Собственно, когда я жила в штате Вашингтон, где очень распространена вот эта, скажем так, как бы сказать, такая практика. Уходит практически на Аляску, ну, то есть там мало кто живет, все предпочитают жить в более, скажем так, климатически приемлемом Сиэтле. Вот, уходит на, скажем так, вот на этот сезон, самая ужасная погода, самая подходящая для ловли краба, самая опасная, то есть там штормы, бури, получает очень много денег, но я знала людей, знала, вот, например, вот мама работала с женщиной, которая, ну, скажем так, таким образом осталась вдовой. Вот потому что ее муж уехал, ушел вот в такой, скажем так, ушел ловить рыбу и не вернулся. Там экипаж из 5 человек пропал, их очень долго искали. В итоге, когда не нашли, им просто всем выплатили страховку. После чего знакомая моей мамы полностью сделала, скажем так, себе новую фигуру и снова вышла замуж. И еще у нее осталось на очень и очень хороший дом. Ей выплатили несколько миллионов долларов, вот, скажем так. Так, но это все, скажем так, бабская трескотня. Но на самом деле, да, ситуация с крабами достаточно тяжелая. А вот, но есть такое мнение, что крабы – это, знаете, как канарейки для океана. То есть если что-то происходит не так, если мы находимся на грани экологической катастрофы, то крабы как бы подают, собственно, знак, что это происходит, вот своим исчезновением.
Да, и куда-то да. Уходят, уплывают да. В другое место. Ну вот давайте все это с экспертами обсудим. Старший советник программы Фонда дикой природы России по устойчивому морскому рыболовству, кандидат биологических наук, почетный эколог России Константин Сгуровский у нас на связи. Константин Александрович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Здрасте.
Константин Александрович, вот крабы на Аляске, говорят, исчезли. Разные версии выдвигаются, вплоть до того, что их инопланетяне похитили. Как вы думаете, что на самом-то деле произошло?
Вы знаете, у нас тоже происходила в начале 2000-х аналогичная катастрофа. И вылов, допустимый улов упал с 30 тысяч тонн до 2, чуть-чуть меньше. Поэтому, в общем, это не новая ситуация. И действительно, крабы очень чувствительны к различным изменениям окружающей среды, а также к переловам. Нужно вообще понимать, что водные биологические ресурсы – это не нефть и не уголь, что часто управляющими структурами забывается. И если сегодня их вот столько, то завтра их может быть вот столько. И причины могут быть самые различные, которые могут наложиться друг на друга. И если это все сложится в определенный пазл, то мы можем столкнуться с очередной катастрофой. Мне не очень хочется каркать, но есть некоторые признаки, о которых, я надеюсь, мы сегодня поговорим.
А вот какая катастрофа, в общем-то, грядет, скажите, пожалуйста?
Ну, вот давайте вспомним начало 2000-х годов, когда был большой перелов, во-первых, большое браконьерство существовало. Суда под удобным флагом к нам заходили в нашу зону и ловили в больших количествах. То есть был большой перелом.
Браконьерство было страшное совершенно. Это
браконьерство,
да, это точно.
Было страшное. Потом постепенно все-таки открытое такое браконьерство сошло на нет. Но, к сожалению, на мой взгляд, сейчас есть предпосылки, что перелов крабов может опять произойти. Это первое. И второе, все-таки изменения климата, они действительно могут сказываться на воспроизводстве. Там же все взаимосвязано. Предположим, повышается температура в океане, повышается кислотность воды. Значит, СО2 растворяется в воде, получается, что меняется кислотность океана, и так называемое закисление океана происходит, образуются мертвые зоны бескислородные, уже у побережья США такие есть. Вот. И у животных, у которых скелет состоит из кальция, у них начинает растворение скелета.
То есть панцирь, по сути, не может сформироваться.
Это не только у рака, у моллюсков, например, или там у кораллов. Это даже у планктона может происходить. А планктон – это, как вы понимаете, основа всей жизнедеятельности океана. Поэтому я не хочу, так сказать, никого стращать, но ситуация может действительно повернуться как в сторону и ввиду того, что не очень рационально используются ресурсы, об этом мы тоже, я надеюсь, поговорим подробнее, так и воздействие климата. А если все это совокупности сложить, то, в общем, ситуация может быть печальной.
А давайте поговорим про то, как нецелесообразно использовать ресурсы. Например, чего в долгий ящик откладывать?
Ну вот, да, я просто добавлю, что рестораторы американские теперь хватаются за головы, они знают, что делать. Крабов нет. Более того, правительство запретило импорт российской рыбы и морепродуктов.
Ничего страшного. Российский краб идет в Китай, где перерабатывается и продается на американский рынок, как китайский. Ничего, слушайте, я очень хорошо, к сожалению или к счастью, знакома с этой всей темой рыболовства, а вот особенно в период начала 2000-х годов, скажем так, родственные связи. А количество, скажем так, преступного просто истощения наших же ресурсов, то, как наши российские территориальные воды просто грабили российские же граждане, которые потом переправляли это и зарабатывали миллиарды долларов в США, и это все проходило как китайский, корейский, да чей угодно краб, только не российский, как большинство квот уходило именно этим компаниям. Я об этом могу говорить долго, но не буду, как бы у нас есть специалист уже, скажем так, по последствиям вот того бессовестного совершения разграбления наших природных морских ресурсов. Вот просто преступнейшего. И я уверена, что я прекрасно точнее знаю, что эти люди себя чувствуют офигенно, проживая, опять же, в том же самом штате Вашингтон. Привет братьям Гантмахерам. Скажем так.
Да, вы совершенно правы. Был полный беспредел в этом смысле. К сожалению, действительно, не только через Китай, но и с Кореей, который основной хаб был.
Пусан, да.
Для перекачки наших ресурсов, где практически происходило определенное отмывание этого и краба, и рыбы. У меня были данные, тогда была еще спецмуринспекция живая, которая представляла данные названия судна, это от корейских, с корейских сайтов. Сколько тонн оно везло и сколько тонн официально отчитывается капитан. И вот если эту разницу всю сложить, то получались довольно приличные цифры. Угу. Наши, кстати, коллеги из ВВФ США с нашей помощью выпустили специальную даже отдельную брошюру по нелегальному промыслу камчатского краба и других крабов в российских водах. Кому интересно, может у нас на сайте посмотреть. Что касается нынешней ситуации, дело в том, что правительство наше с упорством достойно лучшего применения сейчас опять втихивает аукционы квотные. Мы в свое время, много лет назад, написали статью большую с моим покойным коллегой Васей Спиридоном, который от ковида умер. «Рыба гниет с молотка» называлась, где показывали, что аукционы квот, они толкают рыбаков на браконьерство, на перелов. Потому что если ты заплатил сумасшедшие деньги за квоту, то ты не можешь выбраться из этой ямы, в которую ты зашел кредитную, не перелавливая. И я подозреваю, что эта ситуация сейчас будет повторяться. Это пункт номер раз. И пункт номер два – это строительство краболовного флота, когда строится судов гораздо больше, чем может ресурс себе позволить. То есть вы представьте себе, есть старый анекдот советский, когда наши советские инженеры изобрели доильный аппарат, который надаивал из коровы на 10 литров больше, чем корова может дать. Вот примерно мы в такой ситуации можем сейчас оказаться. Вот та самая capacity флота, то есть мощность флота, она сейчас будет существенно превышать возможности воспроизводства этих крабовых запасов. И это не может не тревожить.
Да, это не может не тревожить. Константин Александрович, спасибо большое, что согласились принять участие в нашем эфире. Старший советник программы Фонда дикой природы России по устойчивому морскому рыболовству, кандидат биологических наук, почетный эколог России Константин Сгуровский был у нас на связи, обсуждали да, проблему крабов, да и не только крабов, но и в принципе как это, пищевой цепочки, да, морской экологии.
Причем во многих смыслах, на нескольких уровнях.
Да, потому так, что ведь да, в природе все связано друг с другом. Новости у нас через минуту на радио «Спутник», после них обязательно продолжим.
«Как прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.